для того, чтобы под ними могли укрыться команды всех 18 лодок, даже если в конечном счете мы возьмем с собой всего 10, — негромко сказал он. Большинство людей в лагере уже спали. Замерзшие часовые, притопывая ногами, расхаживали взад-вперед сразу за пределами освещенного фонарем пространства. «Мы будем прятаться под парусиной, когда пойдем по чистой воде к устью реки Бак?» — спросил я. Мне никогда не представлялось, как мы сидим на корточках под парусиной и настилом из досок. Я всегда воображал, как мы весело гребем при ярком солнечном свете. «Возможно, мы не пойдем на лодках по реке», — сказал Фиджеймс, попыхивая трубкой, набитой чем-то похожим на сухие человеческие экскременты. «Если летом воды вдоль берега освободятся от льда, капитан Крози примет решение плыть морем». «До самой Аляски и Санкт-Петербурга?» — спросил я.
«По крайней мере, до Аляски», — ответил капитан. «Или, возможно, до Баффинного залива, если прибрежные проходы во льдах откроются к северу».
Он сделал несколько шагов вперед и осветил фонарем лодки на санях.
«Вы знаете, что это за лодки, доктор?»
«А они что, отличаются от предыдущих, капитан?»
«Я обнаружил, что страшная усталость побуждает человека высказываться честно, не испытывая смущения».
«Да», — ответил Фиджеймс.
«Вот эти две, привязанные к специальным саням мистера Хани, называются тендерами. Безусловно, вы видели их, когда они стояли на палубе или на льду рядом с кораблями в течение последних 3 зим».
«Да, конечно», — сказал я. «Но вы говорите, они отличаются от вельботов».
«Сильно отличаются», — произнес капитан Фиджеймс, снова зажигая трубку. «Вы заметили на них мачты, доктор?»
«Даже при тусклом свете фонаря я видел 2 мачты, торчащие над каждым судном. В парусиновом тенте были искусно прорезаны и аккуратно обметаны отверстия для них. Я сообщил капитану о своих наблюдениях».
«Очень хорошо», — сказал он без малейшего намека на снисходительность в голосе.
«А эти разборные мачты не разобрали намеренно?» — спросил я, скорее с целью показать, что я внимательно слушал все предшествовавшие пояснения, нежели по какой-либо иной причине.
«Они не разборные, доктор Гуцер. Это мачты люгерного вооружения. Или, возможно, они известны вам под названием гафельных. Они постоянные. И вы видите рули под кормой и выступающие кили?»
«Я видел».
«Из-за рулей и килей эти лодки нельзя волочить по льду, как вельботы», — осмелился предположить я.
«Совершенно верно. Вы правильно диагностировали проблему, доктор».
«Разве рули нельзя снять, капитан?»
«В принципе, можно, доктор Гуцер. Но выступающие кили, их вдавят в днище или наоборот вырвет из него при прохождении через первую же торосную гряду, не правда ли?»
Я снова кивнул и положил руку в рукавице на планшерь.
«Мне кажется, или эти 4 судна действительно несколько короче вельботов?»
«У вас отличный глазомер, доктор. 28 футов длины против 30 у вельботов, и они тяжелее. Вдобавок у них прямоугольная корма. Я только сейчас заметил, что у этих 2 лодок, в отличие от вельботов, имеются резко выраженные нос и корма. Ничего похожего на каноэ».
«Скольких человек вмещает тендер?» — спросил я.
10. Это 8-весельное судно. На нем хватит места для незначительного количества припасов и останется место, чтобы всем укрыться внизу во время шторма, даже в открытом море. За счет 2 мачт парусность у тендеров вдвое больше, чем у вельботов. Но если нам придется подниматься по реке Бак, большой рыбной, от тендеров будет меньше толку, чем от вельботов».
«Почему?» – спросил я, чувствуя, что мне уже следует знать ответ, так как капитан уже объяснил мне.
«У них осадка больше, сэр. Давайте взглянем на следующие 2 лодки. Ялы».
Я рассмотрел следующие 2 судна. «Они, похоже, длиннее тендеров», — заметил я.
«Так и есть, доктор. 30 футов длиной, как вельботы. Но они тяжелее, доктор. Даже тяжелее тендеров. Тащить ялы по льду на санях — дело очень трудное, уверяю вас. Мы и досюда-то еле-еле доволокли их. Вполне возможно, капитан Крози предпочтет оставить ялы здесь».
«В таком случае не стоило ли просто оставить их у кораблей?» — спросил я.
«Нет», — помотал головой Фитт-Джеймс. «Нам необходимо выбрать такие судна, на которых у сотни человек больше шансов продержаться несколько недель или месяцев в открытом море или даже на реке. Вам известно, доктор, что эти лодки, все эти лодки, оснащаются по-разному для морского и речного плавания». Теперь настала моя очередь помотать головой. «Неважно», — сказал капитан Фитт-Джеймс. «Мы подробно разберем различия между речной и морской оснасткой судна как-нибудь в другой раз. Предпочтительно теплым солнечным днем, когда будем находиться далеко к югу отсюда. Теперь оставшиеся 8 лодок. Первые 2 — это полубаркасы, следующие 4 — корабельные шлюпки, и последние 2 — ялики». «Ялики вроде значительно короче остальных», — заметил я. Капитан Фитт-Джеймс попыхал своей зловонной трубкой и кивнул, словно я изрек некий перл мудрости из священного писания. «Верно», — печально сказал он. «Длина яликов всего 12 футов против 28 у полубаркасов и 22 у корабельных шлюпок. Но ни первые, ни вторые, ни третьи не оснащаются мачтами и парусами, и все они маловесельные. Боюсь, людям в них придется туго, коли мы выйдем в открытое море. Я не удивлюсь, если капитан Крози решит оставить их здесь». «Открытое море?» — подумал я. «Мысль о плавании на любом из этих суденышек по любой акватории шире реки Большая Рыбная, представлявшейся мне подобием Темзы, никогда прежде не приходила мне в голову, хотя я не раз присутствовал на различных совещаниях, где обсуждалась такая возможность». Глядя на маленькие и довольно хрупкие на вид полубаркасы, ялики и шлюпки, я подумал, что людям, вышедшим на них в море, останется лишь провожать взглядом двухмачтовые тендеры и одномачтовые вельботы, скрывающиеся за горизонтом. Но люди на маломерных суденышках будут обречены. Как людей разделят на команды? Или капитаны уже определили состав команд втайне от всех? И к какой лодке приписали меня? На какую участь обрекли? «Если мы решим воспользоваться лодками малого размера, мы будем тянуть жребий, кому на какую сесть», — сказал капитан. «Места же в тендерах, ялах и вельботах будут распределены между санными командами». Должно быть, я испуганно уставился на него. Капитан Фитт-Джеймс рассмеялся хриплым смехом, перешедшим в надсадный кашель, и выбил золу из трубки, постучав чашечкой о башмак. Ветер усилился, и стало очень холодно. Я понятия не имел, сколько сейчас времени, хотя знал, что уже за полночь. Стемнело часов 7 назад, самое малое. «Не беспокойтесь, доктор», — тихо проговорил он. «Я не прочитал ваши мысли. Просто догадался, о чем вы думаете, по вашему выражению лица. Как я сказал, в случае с малыми лодками мы станем тянуть жребий. Но, возможно, малыми лодками мы вообще не воспользуемся. Так или иначе, мы никого не бросим. Мы свяжем суда тросами, коли выйдем в открытое море». Я улыбнулся, надеясь, что в тусклом свете фонаря капитан увидит мою улыбку, но не мои кровоточащие десны. «Я не знал, что парусные суда можно привязывать к непарусным», — сказал я, снова обнаруживая свое невежество. «Как правило, нельзя», — отозвался капитан Фитт-Джеймс. «Он легко похлопал меня по спине». Я едва почувствовал прикосновение сквозь многочисленные слои одежды. «Теперь, доктор, когда вы узнали секреты, касающиеся мореходных качеств всех 18 лодок в составе нашего маленького флота, не пора ли нам вернуться? Сейчас довольно холодно, и мне надо немного поспать, прежде чем отправиться на обход постов в 4 склянки». Я покусал губу, чувствуя вкус крови. «У меня один последний вопрос, капитан, если вы не возражаете». «Нисколько не возражаю. Когда именно капитан Крози решит, какие лодки мы возьмем и когда мы спустим выбранные лодки на воду?» — спросил я. Голос мой звучал хрипло. Капитан немного переместился в сторону и теперь вырисовывался черным силуэтом на фоне костра, горевшего возле палатки, где размещалась матросская столовая. Я не видел его лица. «Я не знаю, доктор Гуцер», — сказал он после долгой паузы. «Да и сам капитан Крози вряд ли знает. Возможно, нам повезет, и лед вскроется через несколько недель. В таком случае я самолично доставлю вас к острову Баффина,
Или, возможно, мы спустим какие-то из этих лодок на воду в устье Большой Рыбной через 3 месяца. Может быть, мы еще успеем добраться до Большого Невольничьего озера и расположенного там поселения до наступления зимы, даже если достигнем реки только к июлю.
Он похлопал по изогнутому борту ближайшего полубаркаса. Я исполнился странной тихой гордости от сознания, что способен распознать в лодке полубаркас. Или это один из двух ялов?
Я старался не думать о состоянии Эдмунда Хора и об участи, которая ожидает всех нас, если мы не начнем трудное 850-мильное путешествие вверх по реке Бака, носящей также название «Большая Рыбная» через 3 месяца. Едва ли кому-нибудь из нас удастся выжить, коли мы тронемся в путь к Большому Невольничьему озеру несколькими месяцами позже.
«Если же леди удача отвернется от нас», — тихо продолжил Фит-Джеймс, «возможно, эти лодки вообще никогда больше не поплывут».
Мне было нечего сказать на это. Слова звучали как смертный приговор всем нам. Я повернулся спиной к свету, собираясь направиться обратно к лазарету. Я уважал капитана Фит-Джеймса и не хотел, чтобы он видел мое лицо в тот момент. Капитан Фит-Джеймс положил руку мне на плечо, останавливая меня.
«Коли такое случится, — горячо проговорил он, — нам просто придется топать домой пешком. Верно?»